30 лет тому назад в среде русских эмигрантов третьей волны возникла идея создания свободного университета, в котором студенты могли бы получать достоверную картину о том, что происходит в Советском Союзе, и, разумеется, совершенствоваться в русском языке. Летом 79-го года невдалеке от Бодензейского озера прошли первые занятия. С тех пор летняя площадка перемещалась то в Ахен, то в Аттендорн, то в Пфальц, то в Лихтенфельс, где занятия проходят вот уже два десятилетия. Неизменным остается одно – страстное желание организаторов научить правде о России, показать традиции, нравы, скрытые пружины событий, особенности мышления россиян и ту интеллектуально-культурную атмосферу, в которой рождаются и живут российские представления о себе и о мире. Подобный уникальный университет могла создать только русская интеллигенция. В юбилейный 30-й год существования этой некоммерческой и никем не спонсируемой организации мы беседуем об истории и целях Свободного университета имени Сахарова с одной из его основательниц и неизменным ректором Виолеттой Иверни.
Создание Русского Свободного университета имени Сахарова было такой рождение, скажем так, было такой акцией, будем говорить, двойной любви и ненависти. Ну, это чтобы красиво сказать, ненависти. В общем, не любви к советской власти, серьезной нелюбви. И серьезной любви к России. Поэтому он дитя ностальгии. Это такой подарок все-таки, живя за границей, слыша вокруг чужие языки, в течение какого-то времени говорить только по-русски, и русский язык, что очень важно, становится в центре внимания большой группы людей. И это очень важно для всей этой группы людей. Педагоги ли это, или слушатели. Для чего мы создали университет еще? Потому что, когда мы выехали на Запад, мы поняли, что ну просто никто здесь не понимает, что такое Советский Союз, советская власть. И чем советская страна отличается от всех других стран нормальных. Плохих, хороших, неважно, бедных, богатых, не играет никакой роли. Никто не мог понять, что на самом деле это не просто другая страна, там, за полосатыми столбами, а что это другая планета. Поэтому мы сразу же выехав, вот я лично начала сразу работать в «Континенте» с 1974 года, когда приехал Максимов и создал журнал. И эта идея родилась практически мгновенно. Возможность рассказать, объяснить, что это такое и чем это отличается от, предположим, старой России или от других стран Западной Европы, с которой Россия всегда была так или иначе связана. И затем, что есть Советский Союз и как это все выглядит. И кроме того, как я вот уже сказала, это, так сказать, был ностальгический акт. Это возможность говорить о том, что любишь, другим, тем, кому это интересно, тем, кто ловит наши слова и информацию, которую мы даем. Все это безумно важно было. Наши семинары проходили в течение 3 недель. Это очень коротко, но тем не менее за это время мы давали людям возможность начать всерьез говорить по-русски и на русском языке, слушать лекции и понимать темы по-настоящему важные и по-настоящему сложные. В правление тогда входил Владимир Буковский, он, кстати сказать, и до сих пор в правлении, Владимир Максимов, потом немножко позже главный редактор «Русской мысли» Ирина Алексеевна Альберти. И это был вот такой акт, что ли, новой эмиграции, третьей волны.
Виолетта, а кто же ваши слушатели, студенты?
Контингент, на самом деле, у нас практически один и тот же на протяжении всех этих лет. Это, во-первых, студенты-слависты, это преподаватели русского языка и литературы, школьные преподаватели и университетские. Это дипломаты или будущие дипломаты, которые должны занимать какие-то посты в посольствах в России. Это представители фирм разнообразных, которые собираются установить отношения в России или которые просто сменяют своих коллег в России в филиалах своих фирм. Так что это люди самые разные, самого разного возраста, потому что это где-то начиная с 18 и кончая 80. И помимо всего прочего, у нас есть очень интересный контингент людей, которые когда-то жили в России, в частности, немцы, которые в свое время жили в колониях, поселениях на южных границах России, которые были выселены из России во время Первой мировой войны, но которые сохранили прекрасный русский язык и всю жизнь говорили со своими детьми на русском языке. Они приезжали к нам каждый год, и те, кто еще жив, потому что они естественным образом убывают, те, кто еще жив, продолжают ездить. Очень разнообразные люди с очень разным знанием как языка, так и информации просто о России, истории России, литературы, музыки, искусства и так далее. Но, тем не менее, они занимаются в группах семинарских, в зависимости от уровня знания языка, они либо делают доклады, занимаясь какой-то там определенной темой, либо те, кто слабо знает язык, занимаются именно грамматикой, структурой языка и так далее. И помимо этого, они слушают лекционный курс. 3 часа в день лекций, 3 часа в день уроков, занятий. И, кроме этого, еще у нас хоровая группа, театральная группа, фонетика и так далее. Они заняты целый день. Это очень тяжелый курс. Но уже на 2-й неделе они начинают действительно говорить по-русски. Надо сказать, что это курс полного погружения, поэтому запрещено говорить на своих языках. И поэтому русский язык – общий язык на курсе. Вначале им очень трудно, 1-я неделя, неловко. Они, естественно, ищут слова, им не хватает словарного запаса. А потом это все расходится. И к концу нашего семинара, вот в последнюю пятницу у нас всегда концерт, к концу семинара они практически говорят почти свободно. Даже те, кто говорил слабенько. Но, во всяком случае, прогресс очень серьезный. Так что мы очень горды теми, кто у нас был, и их успехами.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
30-летие Русского свободного университета имени Сахарова в Германии. Мы беседуем с одной из основательниц и неизменным ректором университета Виолеттой Иверни. А вот когда в Советском Союзе в конце 80-х пошли перемены, как вы комментировали эти новые события? Какую позицию занял свободный университет в отношении политических и социальных сдвигов?
Перемены, которые якобы наступили, они действительно перемены, они действительно продолжатся, они действительно что-то изменят? Или это такая политическая игра? Или это игра в юную демократию, в какие-то совершенно там новые, скажем, повороты истории ради того, чтобы остаться в истории? В данном случае речь идет, естественно, о господине Горбачеве. Значит, проблема была в следующем, и так мы эту проблему и излагали. Объясняя все, что было, что могло бы быть, скажем, на что есть вероятность с нашей точки зрения, что вероятнее всего произойдет, но в то же время, естественно, мы говорили, что вполне возможно, что мы можем ошибаться, поскольку до сих пор хрущевская оттепель или какие-то даже НЭП, какие-то перемены, которые были, они в результате оборачивались совсем другой стороной и скорее морозной. И поскольку наш принцип взаимоотношений с нашими слушателями, со студентами, был то, что называется «глаза в глаза», то есть что мы знаем, то мы говорим, что мы предполагаем, то мы говорим, что мы предполагаем, в чем мы уверены, мы говорим «да, мы уверены», в чем мы не уверены, мы говорим «есть возможность провести вот такую-то параллель. Мы специально устраивали и довольно часто дискуссии на самые разные темы, касающиеся России и Советского Союза. И нас очень часто студенты, в особенности левые студенты, обвиняли в том, что мы антисоветчики, как бы сказать, органические, и что мы нехорошо отзываемся от советской власти, потому что она нас обидела, несмотря на то, что она далеко не всех из нас обидела. И во всяком случае не настолько, чтобы воспылать ненавистью. Дело не в этом. Дело в том, что когда возникли перемены Горбачевского периода, и когда вдруг возникла новая информация, возникли темы, которые раньше не поднимались, об ужасах, которые происходили в стране, о том, насколько история России и Советского Союза прежде всего пропитана кровью, надо сказать, что те же самые студенты, которые нас упрекали в необъективности, принесли нам свои извинения. Это было необыкновенно приятно, надо сказать. До 90-го года у нас преподавателями и лекторами были только иммигранты. Начиная с 90-го года мы приглашаем лекторов и преподавателей из России. И первыми, кто у нас дал лекции, был Василий Силюнин и Игорь Клямкин. Так что можно сказать, что наши слушатели получили информацию о происходящем в России, можно сказать, из первых уст. Из уст, которым действительно были все основания доверять. И с тех пор основная часть наших лекторов и педагогов приезжают из России.
Чем же отличается ваш университет от большого числа, казалось бы, подобных летних курсов в самой России?
Такого рода курсы, как правило, они занимаются языком в гораздо большей степени. И они дают студентам или слушателям в основном понятие о языке и в основном языковую базу. Кроме того, педагоги с ними, как правило, находятся в течение 3 часов. Пока идут уроки. Дальше они предоставлены себе. Они, несомненно, существуют в языковой среде. Но они существуют в языковой среде, которую они все равно не понимают. И которую они не знают совершенно. Они никогда, абсолютно никогда, и я отвечаю за свои слова, не слушают таких лекций, какие они слушают у нас, и никогда не занимаются столь интенсивно, как они занимаются у нас. Потому что у нас это практически 16 часов. Это полное погружение в язык, и педагоги их не оставляют фактически в течение целого дня. Даже вечером, когда свободное время, мы сидим в кафе, мы все разговариваем по-русски. И мы обсуждаем очень часто либо фильмы, которые мы смотрим, либо лекции, которые слушали днем и вечером, потому что есть лекции и днем, и вечером, либо уроки, либо что-то непонятное, либо что-то, с чем они не согласны. У них этой вот интенсивной жизни ни на одном российском курсе нет.
А что же узнают ваши студенты этим летом? Насколько я знаю, со 2 по 22 августа в Лихтенфельсе они соберутся снова.
Скажем, взаимоотношения между Россией, Украиной, Россией и Грузией. Скажем, общественно-политическую ситуацию на сегодняшний день. Скажем, современное состояние вооруженных сил и проблемы. Россия как страна с непредсказуемым прошлым. Взгляд на историю со страниц российских школьных учебников. Русский европеец как задача России. Демократия как историческая проблема России. Между произволом и свободой к вопросу о русской ментальности. Сказки войны России 90-х, 2000-х годов. История, язык и культура. Гуманитарное образование в сегодняшней России. Учебники, концепции, методы. Язык русской блогосферы. Для нас с самого начала просто чистого языка, как некоего сочетания звуков, не существует. Для нас существует язык в конгломерате, в ощущении, в
том числе и в ощущении истории, в ощущении сегодняшнего дня, в ощущении культуры, в ощущении взаимоотношений между людьми. Кстати, очень важная вещь на нашем курсе – это то, что преподается без преподавателя. Это атмосфера. Это характер взаимоотношений на курсе. На самом деле мы говорим, мы преподаем, мы учим связи между людьми. Если хотите, связи между душами, но это очень уж больно как бы выспренно. Мы учим России, мы учим не русскому языку, и даже не отдельной истории, экономики, культуре, нет. Мы учим, мы пытаемся, боже мой, пытаемся, естественно, плюнь в физиономию тому, кто сказал, что можно объять необъятное, ясное дело, что Россия – это необъятное, но мы пытаемся дать им вот ощущение, впечатление об этом необъятном.
Виолетта Иверни, ректор Русского свободного университета имени Сахарова. В этом году отмечается 30-летие университета, маленького анклава русской культуры и мысли, страстного и дружественного заводика по производству любви и беспокойства обо всем русском. Андрея теперь наступила